אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם,
изучаем... предисловие книги «Паним и Род», страница 133 трудов Бали Сулама. Вопросы можно задавать на сайте КАПТВ, избранные вопросы, связанные с изучением материала Бабзадна в процессе урока. Итак, предисловие к «Паним и Род» и «Зберот».
Бали Сулам в разных местах дает нам понять, что это предисловие, оно очень важно. Оно действительно очень важно, важно. Это непростое предисловие. Это предисловие книги «Паним Мейрот Мазберот» является пояснением книги «Эцхаим. Древо жизни». Он написал его в 20-е годы. И это было как предисловие книги, которые назывались «Уста мудрого», а затем и книги «Талмуд десяти сферот». То есть он постепенно вырабатывал стиль, тот формат, который нашел, подобрал для учения десяти сферот. Это произошло не сразу. И само предисловие, соответственно, это предисловие очень отличается от предисловия к ТЭС. И поэтому можно получить от него удовольствие. Иногда, правда, там трудно, но оно может быть более прояснено, и можно раскрыть его лучше. Ну, это то, что он написал. Мы должны понять, что каббалисты, как и он сам пишет, он постепенно получал разрешение раскрывать, и постепенно пришла к нему способность раскрыть эти скрытые вещи. Давайте посмотрим, как мы можем добавить здесь еще кое-что для того, чтобы все, кто приходит учиться, все, кто придут за нами, чтобы им было проще. Пожалуйста.
Предисловие книги «Паним Мейрот». Первый пункт. Сказано в трактате Укцин: «Не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля. Сказано: силу даст Творец своему народу, благословляя его миром». И нужно многое понять здесь.
То есть, о чем он говорит? Кли. Для удержания благословения. Благословение — это наполнение. Наполнение приходит в кли, которое его удерживает. И это называется мир. Шалом. То есть мир — это кли, а благословение — свет. Почему мир является кли? Мы понимаем, что если у тебя есть кли, тогда благо может находиться неограниченно. То есть почему мир является той целью, к которой мы должны стремиться, должны ее достичь? И именно этой цели, мира, мы именно к этой цели мы должны все время себя направлять. Что заложено в этом понятии? Пожалуйста.
И нужно многое понять здесь. Первое. Где доказано, что нет ничего лучшего для Израиля, чем мир?
Почему это состояние, эта цель, самое важное?
Второе. В сказанном объяснено, что мир — это благословение само по себе, как написано: «Дана сила и благословение миру». Так что, следуя их словам, не следовало бы сказать «дан мир».
То есть мир, шалом, может быть и наполнением, и кли. Возможно ли такое?
Третье. Почему написана эта статья в завершении шести книг Талмуда? И также нужно понять, что означают слова «мир» и «сила», и каково их происхождение.
в завершении имеется в виду окончательная цель, последняя остановка, когда, которая достигается с помощью учебы Талмуда, всего Вавилонского Талмуда. Вся его цель — подвести человека к состоянию, которое называется шалом. Где сказано, Творец благословит народ миром.
И чтобы разъяснить истинный смысл этой статьи, нам потребуется много времени, так как глубину сердца знатоков Агады невозможно постигнуть. Это означает, что все связанное с Торой и заповедями имеет явный и скрытый смысл. Как сказано, золотые яблоки в серебряной оправе, говори о сути их. Однако алахот подобны превосходному вину, когда даешь своему другу серебряный кубок с вином в подарок, то важны и внутренние, и наружные. Ведь кубок сам по себе также имеет какую-то ценность, как и вино, что внутри него. Но не так с Агадой. Она подобна яблокам. В приведенном примере внутренность съедается, а кожура выбрасывается, так как наружная часть не имеет никакого значения, а вся ценность и важность находится только внутри, во внутренней части. Так и в сказаниях Агады, видимой глазами простоте нет никакого смысла, а внутреннее скрыто и непонятно никому. Кроме постигших истинную мудрость, которая передается избранным единицам.
То есть, есть здесь нечто скрытое, то, что необходимо раскрыть. Коротко говоря, об этом он и говорит, что не все так просто.
И кто сможет извлечь это из сердца масс и определить их путь, когда постижение их не полно даже в двух частях Торы, называемых Пшат и Друш? А порядок четырех частей Торы Пардес по уровню их знаний таков, что сначала постигают Пшат простое, потом Друш, толкование, потом ремес, намек, и только в конце постигают сод, тайну. Однако в молитвеннике Гаона из Вильна сказано, что постижение начинается с сод. И после того, как постигли тайную часть Торы, можно постичь друш. И затем ремес. А после того, как удостоился человек раскрытия всех трех частей Торы по сравнению с неучами, удостаивается постижению части пшат Торы. Как сказано мудрецами в трактате «Пост», удостоится, станет это для него эликсиром жизни, не удостоится, станет это для него смертельным ядом. Потому как огромной милости должны мы удостоиться, чтобы понять простоту написанного в святых книгах, поскольку обязаны сначала постичь три части внутренней Торы, на которые одевается пшат, а простое не упростится. И если еще не удостоился этого, то в большом милосердии нуждается, чтобы не стало это для него смертельным ядом. А для противников, пренебрегающих постижением внутренней части, говорящих в сердцах своих, достаточно нам постигнуть пшат, дай Бог постигнуть его, будем рады и этому. Речи их похожи на речи тех, кто хочет подняться на четвертую ступень, минуя первые три.
Так здесь он нам объясняет, что прежде всего ничего, ничто не так просто, как это могло бы показаться. Не просто так учит Тору, а в этом заложен Пардес, аббревиатура, и этот Пардес, дословно «Цитрусовый сад». Это не то, что принято среди народа, как изучают то, что называется, с простого, с пшата. Не учат скрытую часть Тора, они учат скрытую. И думают, что это простое толкование, на самом деле это скрытая часть. И об этом пишет Виленский Гаон, что как раз начинают учить именно со тайной части. В чем тайна? В том, что Тора говорит о системе миров, о том, что приводит к раскрытию Творца творения. В этом, по сути, цель Торы. И заниматься ею можно только исправлением творения через возлюби ближнего как самого себя, к любви к Творцу. И все это для того, чтобы было возможно реализовать и дана Тора. И изучение ее — вещь реальная. И как? С помощью действий, которые проходит человек, он проходит ступени. Не простое толкование, намек и тайна, а наоборот, тайна, намек, толкование и простое в другом направлении. И именно так он проходит, когда все начинается с тайны, с сода, затем ремес, намек. То есть он немного начинает ухватывать намеки из абсолютной тайны, ничего не понимая, когда понимает, насколько находится во тьме, и у него нет ничего. И тогда он начинает каким-то образом быть связан с Творцом, со Светом, с Управлением, немного начинает понимать и чувствовать. И затем достигает ремеза, намека. Короче, пока он проходит, постигает тайну, он видит все эти четыре этапа. Мы видим, что все четыре этапа все время проходят в развитии четырех стадий раскрытия авиюта. Пока человек достигает, все еще не называется, что он приобретает Тору и понимает хоть что-то. В Тору облачен Творец, с помощью Тора он исправляет себя. Вокруг того самого кли и света, которое находится в исправлении, кли с помощью света, он и должен быть погружен всю свою жизнь. И поэтому он и находится здесь, в этой жизни. И тогда он правильно может продолжать. Вопросы?
Пшат, сод, друж, ремез, зело, кто любит.
Пшат, друж, суд. Ремез зависит не от книги, которую я изучаю, зависит от человека. Скажем, я изучаю науку Каббала или я Талмуд изучаю.
Это четыре ступени постижения системы, состоящие из кли и света. Четыре ступени постижения системы называются пардес сверху вниз, или наоборот, тайна, намек, толкование и простое понимание.
О науке Каббала говорят, что это тайная наука, а обычная Тора говорят, что это пшат. Простое толкование. И так зависит ли это от материала, который я изучаю?
Действительно, так принято в народе, что то, что они изучают, это пшат, простое толкование. То есть, если они не проникают в большее, чем просто написано, и изучают то, что написано так, как оно выглядит, не собираясь раскрыть за текстом еще более внутренние пласты, тогда они называют, что они изучают пшат, простое толкование. Но ты же видишь, что Виленский Гаон как раз подходит к этому наоборот. Таким образом, человек не понимает ничего, то, что написано. И это не является пшат, простым толкованием. Пшат — это снятие облачений с Торы, с системы, с миров. Когда ты полностью их обнажаешь, это называется простое, снял.
Так,
упростить вещи, снять экраны, облачение, скрытие. Ясно?
Он говорит, что не так говорят противники, они говорят, что дай Бог нам достичь пшат, и были бы рады этому. Так что не дает им этого достичь? Что значит, они противятся и не могут достичь?
Но они думают, что у них уже все это имеется. Может быть... Бааль ха-Олам хочет сказать, что дай Бог, чтобы мы постигли бы это простое толкование, то, что они думают, что у них уже есть. Ну, в чем проблема?
Так в чем проблема? Почему мы этого не достигаем? Тот, кто хочет подняться на четвертую ступень.
Да потому что ты говоришь, что если я изучаю простое толкование, то я тебя спрашиваю, ты уже, значит, прошел и тайну, и намек, и толкование? Ты это все уже прошел или нет? Ну что ты мне киваешь головой? Как же может быть, чтобы ты пришел к простому толкованию, когда этот пшат постигается на четвертой стадии исправленного человеческого желания? Как может быть, чтобы ты его уже достиг, если ты не исправил желание на первом, втором и третьем уровне? Когда ты исправляешь желание на первой стадии, тогда ты понимаешь, что вся Тора — это тайна. До этого ты вообще ничего не раскрываешь. Откуда ты знаешь, это тайна или не тайна? Тайна — это уже тоже является постижением. Я понимаю, что это является тайным. То есть я познаю в нем, я признаю, что это то, что я не знаю. Уже есть связь с ним. Просто я не могу ее раскрыть. Я не могу ее раскодировать. Это называется тайна, и тайна это тоже является уровнем. Это первая степень постижения. А затем появляются различные толкования, когда я уже могу как-то проникаю, нахожу связи между вещами, но я все еще их не осознаю. Я понимаю, что это связано с этим, а это связано с тем. Это так, это так. Но суть действия я не понимаю. Затем начинается намек, ремес, когда я уже понимаю, как Творец действует. Я не знаю, какова причина, я не знаю, какие результаты, я не знаю, какая цель, точная цель, я этого не постиг. Но я уже вижу действие, и, может быть, вместе с ним могут действовать вместе. Это на третьей стадии. Только на четвертой я начинаю видеть вместе с ним, двигаться к той же цели, постигая вместе. То есть, и это уже слияние. Поэтому это пшат, простое толкование. Что такое пшат? Между мной и ним нет никакого облачения. Никаких перегородок, ничего. Таким образом, я постигаю его просто. Появляется вид объединения. Ты говоришь, я учу просто, простое толкование. А, так вот, ну, а какая у нас сегодня недельная глава? Пролистал. Но, дружище, это...
Ну,
чуть-чуть больше серьезности к тому, что у тебя есть. Иначе это не называется Святой Торой. Что в ней святого? Скажи мне, пожалуйста. Святость называется отдача. Ты достиг свойства отдачи, изучая это.
То, что мы учим здесь, то, что мы учили, что тайна — это тайна.
Тайна означает, что ты ничего не знаешь, что ты не знаешь. Это сот. А то, что ты не знаешь, это ты тоже должен постичь. Ты же видишь факт, что они считают, что это простое толкование. Это только указывает, насколько они не находятся на уровне даже тайны.
То есть все наоборот.
Конечно. Тора мудрецов отличается от Торы обывателей. Одна — это Тора отдающая, другая — получающая. И они противоположны.
То есть, с одной стороны, это сот, с другой — пшат. Так мы учим.
Если ты начнешь изучать, первая ступень, которую ты достигнешь, будет ступенью сот тайна.
Как это может быть? Сот — это тайна, это зор, так мы учим.
Секундочку. Вот это зор, вот эта книга, какая здесь тайна? Скажи мне, какая здесь тайна? Все относительно человека. По отношению к человеку является тайной, когда он чувствует, что здесь все тайное. Говорится только относительно человека, только относительно получающего, пользователя, а не просто на книге написано «тайна». Только по отношению к человеку.
Так что это за тайна? Что мне открывается? Что открывает мне эта тайна?
Когда ты учишь науку Каббала. Науку Каббала. Не просто читаешь истории. Ты изучаешь науку Каббала, то постепенно тебе раскрывается, что ты находишься в состоянии, называемой тьма. И что ты ничего не понимаешь, и ты ничего не чувствуешь. Но есть что-то, что скрыто от тебя, то, что ты не можешь постичь. И вот это ощущение называется постижение тайны. Это ощущение очень важное. Я желаю тебе его очень постичь, потому что тот хиссарон, который ты постигаешь на уровне сот тайны, позволяет тебе достичь в дальнейшем и простого толкования. Когда ты видишь, что у меня нет ничего, я ничего не понимаю, я нахожусь на ступени еще худшей, чем мертвый. Мертвый ничего не чувствует. Народ ничего не чувствует, а я как раз чувствую, что у меня ничего нет. Я самый несчастный, самый беднега из всех. Я ничего не понимаю. И это я не знаю, и здесь не понимаю. Из меня сделали когда-то какой-то фильм. Ничего не понятно. Помните? На самом деле так. Это то, что нам необходимо.
То, что мы сейчас изучаем тайну, это что, раскрытие тьмы?
Когда мы сейчас изучаем, мы изучаем, как раскрыть тьму.
То есть, когда мы открываем тайну, мы решаем все проблемы. Так думают люди.
Ты можешь решить некоторые проблемы, я тебе скажу, какие. Ты решишь одну самую большую проблему. Когда ты уже понимаешь, что вся твоя проблема — это твое отношение к Творцу. И вот это отношение ты должен привести в порядок. До этого ты об этом не знал. До этого, все. Тайный сот называется, что ты постигаешь, что у тебя нет связи с ним, и только от него я завишу. Это неплохо. То есть, это уже истина, это уже истина. Понимаешь? Это ты уже замкнул себя на что-то настоящее. Да? Хорошо, да и он об этом говорит, дай Бог постичь. Да, доктор.
Масса обычно учит своих детей постепенно. Тора, Мишна, Гмара.
Да.
Как мы должны обучать наших детей? По каким книгам мы должны их учить?
Нет. Мы тоже должны обучать наших детей. Я не занимаюсь возвратом людей в религию. Все, кто религиозные, религиозные. Светские, я вообще не касаюсь этого. Но если уж ты спросил, допустим,
я говорю, в наших рамках, наших детей здесь.
Что такое наши дети здесь? Здесь есть люди от ультрарелигиозных и до совершенно светских.
Ну, скажем, если бы у нас сейчас была наша школа только для наших детей, как бы мы выстроили бы эту учебу? Где пшат, где сот?
Включая все. Включая в себя все. Ребенок, который не знает
Танах,
который не знает все эти книги, Шульхан Арух, Гмара, Мишнаот, я уж не говорю про молитвы. Большая проблема, что мы не знаем молитвы. То, что вы их не знаете. Представьте, сколько там есть излияний сердца, сколько отношений к Творцу. Какой порядок уготовили нам члены Великого Собрания? Я думаю, что мы как раз должны начать это изучать. Нужно изучить, нужно все это тоже пройти. А дети? Я бы детям все бы это дал, конечно. Конечно. Я это сделал, когда был рядом с Рабашем, со своими детьми. Что происходит потом? Потом происходит. Потом каждый идет своим путем. Я не останавливаю его. Но... С твоей стороны есть обязанность дать детям основы Торы. И основы Торы — это все Тора. То есть человек не может учить, начинают, скажем, с 3 лет, он не может сразу изучать тот же Пардес, он должен знать источники. А источниками называется, что они учат просто все наизусть. Наизусть дети должны знать, и с этим нет никаких проблем. Знать весь Танах наизусть. Это просто наше отношение к человеку. Мы не реализуем потенциал, заложенный в человеке. Это было в основе методики Рамхаля. Все знают наизусть. Такие проблемы. Когда-то знали, когда-то учили. Сегодня не могут. Что значит было не знать весь Талмуд наизусть? Ну, в наше время, может быть, это чересчур, но все зависит от того, как ты их воспитываешь. А кроме того, и все наши основы. Дети? Сегодняшние дети... Они запросто все это сделают. Обойдут тебя только так. Конечно, они могут. Они могут все. Они предназначены. И могут изучить всю Тору, включая скрытую часть. Все.
Кен.
Да.
Я хочу продолжить вопрос. Я часто чувствую, что мы сидим во время праздника на трапезе, и не хватает изучения сод, не хватает, чтобы в празднике были книги, которые это отражают. Я хотел бы связать свою семью именно с содом. А не то, что мы там жуем свеклу и говорим, чтобы пропали все наши враги.
Что, мы недостаточно говорили о Песахе? Не выяснено?
Я как законченный светский человек, у меня нет никаких знаний о традициях, праздниках и так далее. И для моей семьи мои знания недостаточны. И у нас есть много возможностей, трапезы и так далее, чтобы изучать книги, первоисточники, допустим, книга наших праздников, чтобы там были какие-то и мероприятия, можно устроить игры интегральные вокруг стола и... Сделать из этого грандиозные мероприятия, которые могли бы нас соединить, связать с народом.
Ты прав. Вся проблема в том, что ребята, которые у нас работают... Ладно. Ну, не заботятся об этом. Не позаботились. Поговори с Ораном, поговори с Муши, чтобы начали об этом думать. Я готов на все, только я не могу это сам делать. В одиночку я работать не могу. И, к сожалению, у меня проблема. Я не чувствую, что это важно кому-то. Это большая горечь. Все должно быть под давлением, из-под палки, сверху. Продолжим.
Отбит.
Второй пункт. Однако, в соответствии с этим необходимо понять, что во внутренней Торе существует большое скрытие. Как сказано в трактате «Праздник», не обучают Маасе Берешит более двух слов, а Маасе Меркава, трактат Меркава, более одного. И все книги, относящиеся к этой области, запечатаны и недоступны пониманию масс, кроме тех избранных, которых призвал Творец, и которые понимают уже корни своей мудрости, полученные из уст в уста.
То есть все книги написаны каббалистами, исходя из духовного постижения. И таким образом, те, кто читают их, также должны быть на уровне автора. А если он не находится на уровне автора, то он, конечно же, не понимает, о чем идет речь. А он читает простое толкование. Когда говорится о винодельне, животных, полях. То есть на этом уровне он и находится, на этом уровне он читает и так и понимает. Он не понимает всю глубину пардеса, заложенную там внутри чтения, внутри этого текста. И поэтому и остается в состоянии таком несчастном, потому что не удается ему реализовать ничего в своей жизни из того, что он должен был бы сделать с помощью Торы, с помощью той инструкции, которая дана ему свыше. Да.
Удивительно, как препятствуют в народе распространению мудрости и познаний, которые являются жизнью его.
То есть мы учили уже, что это не вопрос о прошедших днях, которые прошли от Рашби и до Ари, скажем, 1500 лет. Было, прошло. Было изгнание, которое должно было таковым быть. Не просто так книга Зоар была скрыта. Но потом, после того, как уже должно было раскрыться после Ари, пришел Большим Тов, он начал раскрывать Магид Мимизрич и его последователи, все большие каббалисты. И тем не менее мы видим, что все это то поднимается, то спускается, то на подъеме, то в падении. До сих пор все еще не вошло в народ, чтобы люди поняли, что они находятся во тьме, и они должны делать совершенно другую работу, чем ту, которую они выполняют. То, что выполнение заповедей должно быть в истинном виде, изучение Торы должно быть в истинном состоянии, и так далее, и так далее. Всего этого еще не существует. И об этом он и говорит. И удивительно, как препятствуют в народе распространению мудрости и познаний, которые являются жизнью его. Как? Но вот это то, что происходит пока. Пожалуйста.
איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם אשר הוא כל חיותם ואורך ימיהם.
Удивительно, как препятствует в народе распространению мудрости и познаний, которые являются жизнью его. Ведь видно, что это является тяжким преступлением, о чем сказано мудрецами в Талмуде Раба Берешит об Ахазе, который подвергал нападкам синагоги и школы, и в том возросла вина его. Да и закон природы таков, что человеку представляется несчастьем, когда он должен делиться с другими своим имуществом и богатством. Но для него совершенно не является несчастьем, когда он должен поделиться с другими своим разумом и мудростью, и даже наоборот, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить его. Однако мы находим тайны мудрости даже у иноземных ученых прошлых поколений.
То есть и они... Мы по какой-то причине они скрывают свою учебу и все от широких слоев.
Раби Муше Бутриль в предисловии к комментариям на книгу Ецира в статье «Платон» так предостерегал своих учеников: «Не передавайте мудрость тому, кто не знает ее величия». Так предостерегал Аристотель: «Не передавайте мудрость тому, кто недостоин ее, чтобы не извратили». И он объяснил, что когда мудрец обучает знанию того, кто недостоин его, он грабит мудрость и разрушает ее. Но не так поступают мудрецы нашего времени. Они, наоборот, стараются расширить врата мудрости для всего народа без всяких ограничений и условий. И на первый взгляд имеются большие претензии к первым мудрецам, которые закрыли двери мудрости их за небольшой избранной группы людей, которых сочли готовыми к ней, а большинство народа оставили ощупывать стену.
То есть в прежние времена и наука Каббала, и внешние науки были под охраной мудрецов для того, чтобы не передавать это в массы народа. И внешние науки, за ними присматривали мудрецы, ученые, Платон, Аристотель и так далее. И говорили, что нельзя передавать, потому что в народе не понимают величия науки, и поэтому могут воспользоваться ею себе во зло. То есть и начать развивать оружие и все подобное, как убивать друг друга, как побивать, как убивать, эксплуатировать. В общем, все то, чем человечество до сегодняшнего дня пользуется, как воспользовались наукой, как управлять друг другом. И поэтому нельзя передавать науку в массы, потому что ученые могут насладиться самой наукой, а народ воспользуется наукой не для того, чтобы насладиться наукой, а для того, чтобы насладиться от того, что приобретает самые разные блага, которые, как он понимает, что ему хорошо от жизни, и таким образом он уничтожает и себя, и весь земной шар, и ничего хорошего из этого не получится. И поэтому нужно сдерживать науку от толпы. Это то, что было. Но затем, потом он говорит, стало по-другому. Они открыли внешние науки, самые разные науки для народа. И люди начали приближаться, и начали изучать, и заниматься чем хотят, и начали пользоваться всей наукой для того, чтобы сделать все. Все ради самих себя, ради своего эго. Для чего мы пользуемся всеми науками? Все, чем мы знаем. Нас не волнует ни земной шар, не волнует вообще ничего. Как насладиться? Да это и не... К тому же еще и не наслаждение, а просто как эго подталкивает нас именно в этом направлении. Поэтому он и говорит, есть очень большая претензия всем первым мудрецам, которые закрыли науку, двери мудрости, лишь за небольшой избранной группой людей, готовых к ним. То есть почему первые мудрецы не раскрыли эту, не раскрывали мудрость, а только потом, уже в последние в дни, скажем, начиная со средних веков и дальше началось раскрытие. И мы то же самое говорим. Какой был период, когда период Ренессанса и Возрождение, Аскала, какое, что такое хорошее, а что хорошего? Ничего не было. У меня сомнения. Точнее, никаких сомнений, что ничего хорошего. Ну, вы видите сами, что так и получилось. То есть они обучают нас, что раскрывать науку всем и вообще все для всех — это хорошо. Это либерализм, это демократия и так далее. То, что это в конце концов ведет к разрушению всего мира. То есть как ты можешь остановить кого-то? Как ты можешь остановить маленького ребенка, чтобы он не уткнулся во что-то, чтобы он не переломал бы себе все? Как мы можем защитить детей? Почему не говорят нам, откройте ему все, должен быть весь мир открыт. Нож, пусть играет с ножом. Так что ли? С маленькими детьми мы понимаем, как их ограничить, а себя с собой нет. А наши игры намного более опасны. Да.
То, что пишет Баалей Сулам, и то, что вы объяснили сегодня, это очень актуально. Мы видим, что вся наука дана для свободного использования в интернете. Можно скачать любой файл, можно распечатать себе пистолет из пластика. И можно на 3D-принтере распечатать все пистолеты. Это проблема. Все что угодно. Ядерную головку для ракетную и так далее. Все можно использовать во зло, все знания. Вопрос, как наука Каббала и как интегральное воспитание могут помочь, посодействовать в том, чтобы человечество не использовало все знания для разрушения, в разрушительных целях. Ведь знания открыты сейчас, ничего не сделаешь. Сейчас невозможно все скрыть. Каждый может получить любую информацию.
Ну, конечно так.
Нету как бы уже обратной дороги?
Нет обратной дороги, и будет еще хуже.
Так какое решение предлагает наука Каббала?
Исправление человека. И ничего кроме этого, с помощью света, возвращающего к источнику. Исправление человека. Связи между людьми. Это то, что мы должны исправить. Я тебе ничего нового не скажу. И все изобретения и возможности каждого навредить миру самым ужасным образом, это все раскрытия, которые в конце концов подведут человечество к принятию решения, что деваться некуда, нужно только исправить отношения между нами, связи между нами. Ты видишь, что сейчас происходит на Украине? Мы еще не вышли из пещер, мы те самые обезьяны, которые просто спрыгнули с деревьев на землю. То же самое. Мы, у нас те же обезьяньи привычки. Ты посмотри, как все разговаривают друг с другом, орут друг на друга, как обезьяны. Ты видел, как обезьяны все время какой шум устраивают? И мы то же самое. То же самое. Куда деваться? Таков мир. И нечего над ними смеяться и ни в чем обвинять. Они будут развиваться согласно желанию получать. И только у нас есть решение, как сдержать желание получать и исправить его на то, чтобы это было желание отдавать. Так иди занимайся этим. Вот и все. Нет других решений. Вся твоя биотехнология не поможет. Ничего не поможет. В общем, это решение, это очень простое и находится просто в другой плоскости, чем то, где все ищут. Да.
Продолжение вот этого обратного пардеса. Раскрытие тьмы, раскрытие тайны — это через интегральное воспитание?
И только.
Где мы это все объясняем?
Что значит, как объяснить? Мы объясняем. А для чего эта брошюра, если не для объяснения? Я не понял. Ты объясняешь, что у нас нет выбора. У нас в руках колоссальные силы. И во много-много раз больше, чем то, что мы видим. Мы просто не пользуемся ими, мы боимся их выпустить. Но мы можем воспользоваться этими силами во благо. И если воспользуемся во благо, ты не видел, мне прислали отрывок. 40% урожая, овощи, фрукты, всего остается на земле. И еще 30%, то, что собирают и везут на продажу, выбрасывают. Или в момент сортировки оставляют на полках, или потом, после покупок людей, и не пользуются ими, выбрасывают. То есть 70% от того, что мы выращиваем, собираем, пожинаем с земли, 70% выбрасывается. Ты представляешь? Ты представляешь, какой процент? Мы можем нашу жизнь устроить, ну, райским садом. Больше. Более того. То есть все зависит, и это нужно объяснить в той же брошюре, что все зависит только от отношения между людьми, отношения. И поэтому только над этим надо и заниматься. Если мы не исправим отношения, ты видишь, что происходит? Если где-то происходит где-то в каком-то месте маленький конфликт, какая-то небольшая ссора, ты тут же видишь, как обезьяны начинают драться друг с другом. Те же самые инстинкты обезьяньи, та же природа, те же привычки. Все то же самое. Потому что как человек изменится? Он будет только хуже. Потому что эго у него все время растет, становится все время хуже. Все говорят, в 21 веке посмотрите. Ну что, куда смотреть на 21 век? Да, ты прошел 21 столетие. И в эти годы ты приобрел еще больше эго, ты стал еще более жестокий. Ты стал только более жестокий. Люди, которые жили 2000-3000 лет назад, не относились друг к другу с такой жестокостью, как сегодня. Они не чувствовали, что они вредят друг другу. Настолько, может быть, в твоих глазах и там копьем, мечами, как бы вредили друг другу, но они не думали. Они думали, что для них это было просто нормально. А сегодня ты намеренно все это делаешь. Раньше этого не было. Как когда-то делали. Делали осаду вокруг города. Им туда забрасывали еду. Представляешь? Потому что были какие-то законы ведения войны, а сегодня газ, яды и против всего населения. Что когда-то такое? Только в Голливуде. Тебе подсказывают. Мы из года в год становимся все хуже и хуже, и это естественно, и выбора у нас нет. Мы обязаны только исправлять человека и связи между людьми. И ничего кроме этого. И тогда и вся наука, и вся технология, и все, что у тебя есть, все будет тебе во благо и удовольствие. И на этом.
Есть у нас сообщение сегодня вечером. Академия Каббалы приглашает на открытый вечер в 7 часов 5 марта. Мы приглашаем во все наши филиалы, вход свободный во всех наших отделениях. Информация по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Всего доброго. До новых встреч. Haverim
שלי אתן להם את הכל מהצד זה הרגיש לי מוזר הם בונים שם שיטה נהור ועל הביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי